храм в честь всех святых земли российской присиявших расположен в научном городке Новосибирска. Деревянный, расположенный среди вечно зеленых елей, он является памятником строительного искусства и национальной культуры. Здесь всегда можно встретить гостей Академгородка, ученых, специалистов, приезжающих на международные конференции и встречи с коллегами. Среди прихожан храма много научных работников, преподавателей и учащихся православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского, входящий в число лучших общеобразовательных учреждений России. В эти дни храм в честь всех святых земли российской просиявших отмечает свое 30-летие. Божественную литургию в праздничный день возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. С самого начала было задумано так, чтобы иконостас в храме носил просветительский характер. Важное место в иконостасе занимают иконы с образами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, первоучителей и просветителей славянских.
О чем задумываемся мы, когда внезапно проснемся глубокой ночью? О чем задумываемся мы, когда идем мимо кладбища или узнаем о том, что кто-то отошел в мир иной? Что является нашим глубинным страхом, заставляющим нас вздрагивать и озираться по сторонам и задавать себе вопрос: а что мне надо сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную? Что будет со мной тогда, когда я уйду из этого мира? Этот вопрос задает себе и богач, и бедняк, и старец, и юноша молодой, ибо все в любой момент своей земной жизни внезапно могут быть призваны ко Господу. Этот страх человек себе закрывает различными делами, развлечениями, но все равно внезапно вспоминает человек о дне своем последнем. Так и юноша богатый подходит ко Христу и спрашивает у него: а что же ему сделать для жизни вечной? То, что этот человек обращается ко Господу, показывает, что он неравнодушен жизни духовной, ищет нечто в жизни сей, жаждет чего-либо сделать, может быть, совершить пожертвования или дать на строительство храма. Наверное, такого указания он ищет от Христа. Да обращается он ко Господу не как к грядущему Спасителю, а к одному из учителей, которых множество есть в Иудее, которые говорят о том, как надо проводить жизнь благочестивую. Но Господь ему говорит совсем не то, что хочет услышать вопрошающий. Он приводит ему заповеди Моисеевы, которые нормальный человек, ну просто обязан соблюдать. Я все это делаю от юности своей. И действительно, если ты их не соблюдаешь, то как ты можешь называться человеком? И тогда Господь говорит то, что заставляет вопрошающего ужаснуться. Аще хочешь совершен быть, иди и продашь имение свое, и дашь нищим, и гряди за мной. так и мы, услышав этот призыв Господа, сумеем изменить жизнь свою. Ведь именно в этом и заключается Божий призыв. Стать человеком, который идет за Христом, и жить жизнью не мирскую, не развлекательную, не увлекательную, а жить прежде всего жизнью духовную. Это очень трудно сделать. Практически в нашей земной жизни нереально, но это не значит, что мы не должны понуждать себя к тому, чтобы пытаться идти вслед за Христом. Особо звучит это евангельское чтение в день сегодняшний, когда идет время рождественского поста, и когда приближаются различные гражданские праздники, чаще всего похищающие сердце у верующего человека. Ибо мы тогда стремимся развлекаться, объедаться, порой опиваться, а потом бежим каяться. Все допустимо в жизни, но у всего есть граница. И празднуя Новый год, человек должен вопрошать себя, а проживет ли он следующий год? Отдаст ли Господь ему время жизни и последующего года? И осознав, что все, что дал нам Господь за этот год, все к нашему благу. И тогда высылать молитву благодарственную ко Спасителю. Недаром в преддверии Нового года собираются люди в храмы и возносят свои благодарственные молитвы за прошедшее время жизни нашей и просят благословения на Новый год. Сегодня мы с вами благодарили Господа за то, что уже в течение 30 лет нисходит благодать на храм сей и на приход сей. Ибо сегодня у нас радостное событие – 30-летие прихода сего. Сегодня мы вспоминали всех тех, кто благословлял устроение прихода, кто трудился здесь, кто отошел уже ко Господу, молились о здравии тех, кто сейчас здесь трудится, кто сейчас идет за Христом.
Финальным аккордом в череде поздравлений стал праздничный концерт, состоявшийся в Доме ученых Академгородка. В нем приняли участие творческие коллективы учащихся православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского.
В Новосибирске прошел мастерский турнир по смешанным боевым единоборствам на Кубок Святого Князя Александра Невского. Соорганизатором турнира выступила Новосибирская епархия Русской Православной Церкви. На турнир съехались 97 спортсменов со всей России, от Москвы до Дальнего Востока. Финальные поединки состоялись 14 декабря. Финалистов турнира и зрителей приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Крепкий дух, крепкий дел, а еще крепкий ветер,
один из самых любимых и почитаемых святых в России – Николай Чудотворец. Многие даже считают его своим русским батюшкой. Хотя жил он почти 16 веков назад и был архиепископом Мирликийским. В день памяти святителя Божественной Литургии в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства. Пожалуй, нет такого храма в России, где бы не было иконы Николая Чудотворца. Вокруг нее всегда зажженные свечи и люди, обращенные с молитвой и надеждой к своему доброму заступнику и помощнику. Считается, что небесным покровителем Новониколаевска-Новосибирска является святитель Николай. Частица его мощей хранится в главной часовне Новосибирска, ставшей символом города. Тысячи новосибирцев молились своему небесному заступнику о себе и своих близких, о благополучии города и страны.
Наверное, никто из святых угодников Божиих не близок так сердцу простого христианина, как святитель Николай. Люди к нему относятся как к своему, доброму, близкому, знаемому человеку, которому доверяют свои проблемы с убеждением, что в решении их он, угодник Божий, святитель Николай, обязательно поможет. Святая Церковь прославляет святителя Николая, называя его правило веры и образ кротости. Когда надо было защищать вопросы жизни церковной, он являет нам правила веры. Ибо, горя верою своею, готов был пожертвовать жизнью своей и вразумить тех, кто хулил Христа и Церковь. А в своем же личном отношении к людям святитель Николай являет образ кротости. Множество и множество чудес, как великую святыню, хранит память рода христианского. Ибо многим и многим святитель Николай помогает даже сегодня. Ибо все зависит от усердия нашего в молитве, от веры в Господа и надежды на святителя Николая. Да по молитвам святителя Николая помилует и спасет нас Господь.
Господу помолимся, рцем всех.
Святителю Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, снова ваши вопросы. Вот даже не вопрос, а просто крик души. Из села: наш священник никогда не читает разрешительную молитву на исповеди. И на этом все. Точно знаете, вот что такое именно вот разрешительная молитва? Как она читается? Когда? Там, громогласно, в полголоса? Вот точно знаете, да? То есть действительно батюшка совершает какую-то ошибку. Так его спросите. Я-то что? Я не видел. Такого чуда ни разу не видал. Если действительно батюшка упорствует, может быть, не хватает уровня образования, ну, надо обратиться в благочиние, в епархию. Ну, не на телевидение же, в самом деле, решайте этот вопрос внутри себя. То, что священники не всегда мы отвечаем вашим запросам, других священников нет. Ваши дети, почему не тут учатся в семинарию и не демонстрируют образец добродетеля? Нет, другими вещами заняты. Да, к сожалению, вот бывают проблемы, недопонимания. Ну, нужно просто чаще общаться с своими священниками, вот, друг с другом, вот, а не просто ябедничать и жаловаться. Простите. Еще один вопрос, уже серьезный. По поводу родового проклятия. Вот действительно ли оно существует, действует ли до седьмого колена? Или кто-то из людей чистых душой может этот процесс отмолить и снять? Бабушка говорила, что еще ее бабка прокляла свою дочь за то, что она вышла замуж против воли родительской. Как-то неладно, все идет. по нашей линии. Действительно, вот люди так духовно опытные замечают, что просто так слова наши даром не проходят. Если мы что-то сказали негативное, нехорошее, то будет потом отзываться очень долго и на нашей жизни, и на жизни тех, против кого мы обрели. Это проклятие было произнесено, тем более проклятие родительское, тем более непослушание своим родителям. Нарушение, прямое нарушение, одно из 10 заповедей, требующих почитания родителей. Сейчас об этом говорить-то наивно, сегодня об этом речь не идет, чтобы почитать вообще кого бы то ни было, кроме себя любимого. А уж что говорить про родителей. А в древности это работало очень серьезно. Да и сейчас работает. И сейчас наши сегодняшние и нынешние проблемы связаны с тем, что мы сами в свое время не почитали своих родителей. А вот бывают ситуации. Можно ли что-то исправить? Можно ли отмолить? Да, конечно, почему нет-то? Начни сегодня жить правильно. Начни сегодня почитать своих родителей, воспитывать детей своих достойными людьми. Начни что-то делать со своей душою. Начни делом исправлять никчемность своей жизни. Молиться не забывай. Каждое утро начинай с молитвы. День заканчивай. Среди дня не забывай, что ты под Богом ходишь. Надо усмирять свою плоть постами. Надо очищать душу свою покаянием, исповедью. Понимаете, никаких механического какого-то действия, и оно снимет все мои проблемы. Это очень тяжелый каждодневный труд. Чтобы вот начать наводить порядок в своей даже квартире, то сколько сил приходится тратить для каждодневной уборки, для поддержания порядка или для генеральной уборки своего помещения. Представьте, храм вашей души, тело, да, нуждается точно так же в гигиене. Так вот душа-то нуждается еще гораздо более серьезной заботе, постоянно, ежеминутной. Господь говорит, молитесь непрестанно. Поэтому трудитесь, и все получится. Не надо тут отчаиваться, говорить, вот, проклятие действует, все пропало. Ничего не пропало, мы сами себе проклятие, когда сами живем без Бога. Вот оно самое страшное проклятие, которое сегодня на себя наваливает человек. Когда законы наши человеческие или уголовные, государственные, вступают в противоречие с законами Божьими. Вот оно проклятие, это сами себя и проклинаем. Поэтому живите с Богом, все у вас получится. Еще вопрос. Какие строки Священного Евангелия можно написать на кресте или на табличке на могиле умершего человека? Да много разных слов в Евангелии, говорящих, напоминающих нам о том, что человек ожидает Царствие Небесное. Много этих строчек, много этих строк. Если вы знаете хорошенько Евангелие, можете сами там их подобрать. Обратитесь к вашему священнику. Вот, знаете, вот просто мне, конечно, приятно отвечать на ваши вопросы, блистать. Да, вот с остатками эрудиции. Но вы знаете, вот я предложил бы вам эти вещи обсудить с священником. Потому что батюшка потом придет могилку вашего родного близкого человека освящать, и чтобы ничего его не смутило. Вот сами попросите, батюшка, вот хочу могилку родного близкого человека украсть крестом. Хотелось бы приличествующий случай написать, чтобы вы посоветовали, чтобы потом противоречие с ним не вступать. На самом деле, действительно, Евангелие надо только на могиле писать. Надо, чтобы эти строки были написаны на своем собственном сердце. Вот, в прямом смысле этого слова, чтобы жили по Евангелию, чтобы сердце наше не уклонялось никуда от него в сторону. Еще вопрос. Есть ли какое-то место в церкви для бездомных людей? Раньше они хоть в подъездах ночевали, а сейчас где? Страшно подумать. Понятно, что, может быть, и сами виноваты в своей жизни, но только жаль их, хочется им как-то помочь. Очень хорошо, что у вас есть такое чувство, желание помочь этим людям. Вы знаете, в церкви-то как раз такое место и есть. Вот епархиальный центр помощи таким людям нуждающимся, он существует, много лет уже действует. Там одновременно находятся десятки людей. И оказывается, помощь всевозможнейшая. Есть такая помощь отдельная. Есть еще у нас служба, которая помогает матерям, попавшим в тяжелую ситуацию жизненную с детишками. Есть, оказывается, помощь и детям-сиротам. Эта работа постоянно ведется в церкви, в том числе и в Новосибирской епархии. Такой епархиальный центр помощи людям, оставшимся без жилья, он существует. И эта работа довольно активно оказывается. Ну, конечно, недостаточно, потому что раз в школе еще многие-многие люди остаются беспомощными. Еще вопрос. Тоже тут прям митинг такой. Почему церковь помогает тюремщикам? Я сначала думал, тюремщикам кто охраняет? Нет, имеется в виду тем, кто в тюрьмах сидит. Но заключенным оказалось. Возмущает этого прошающего, что церковь помогает заключенным. Вот прям начинает все внутри волноваться. Эти товарищи сколько горя кому-то принесли, а вы к ним с утешениями и помощью. Может, лучше помогать тем, кто пострадал от их рук? Помогайте Замечательно, вы помогаете. А мы исполняем слова Евангелия. Понимаете, какая штука-то? Вот церковь несколько же не от мира сего. Она и от государства отделена и живет несколько по иным законам, чем живет падший род человеческий. Вот в Евангелии Господь призывает нас быть милосердными, ну, ко всем. И к бедным, и к богатым, и к больным, и к здоровым, и к заключенным. Да, многие из них сидят за дело. Ну, что будем, может, проще их вообще всех купоросом извести или дихлофосом. Как не помогать людям? Вот эти люди и так озлоблены, ведь пошли на преступление, оправдывая себя. Получили срок, они надеялись получить меньший. И еще мы будем приходить туда и проповедовать. Вы пропащие, вы негодяи, вы мерзавцы, вам место в аду. Так что ли? Ну что вы такое говорите? А я знаю другие примеры. Когда эти люди впервые, может быть, за всю свою жизнь услышали доброе слово. Вот у меня был опыт работы. Мое первое священническое послушание было работа в колонии для малолетних преступников. И там 2 года я каждую неделю ходил и вот проповедовал. Каждую неделю. И только спустя 2 года прозвучал первый вопрос. И он был такой: батюшка, так что, правда, что ли, нельзя воровать? Вот 2 года ребята слушали Евангелие, жития святых, рассказывали им о праздниках церковных, как с людьми подарочки им дарили. Да, дарили. Там на Новый год, на Рождество, на Пасху. И вот у ребят проснулся вопрос: так что, правда, что ли, нельзя воровать? Оказывается, правда. Они это поняли. Никто им этого не объяснил. Не те, кто на них шипел у подъездов, не те, кто их ругал без конца и краю. Никто им не объяснял, что нужно жить-то поиначе, чем они привыкли. А вот священники приходят и ему на этом напоминают. И есть те из них, кто раскаивается по-настоящему и перестает грешить. А если бы мы этого не делали бы, вот это бы они хлынули бы на улицы наших городов и продолжили бы свое вот увлекательное занятие. А милостив Господь ко всем. Вы знаете, вот вы бы читали бы Евангелие, вы бы знали, что первый в рай попал вообще разбойник. Может, вас это ужасает? Вот не прокурор, представляете себе, не судья, не милиционер, а разбойник. Первый попал в рай. Вот и мы хотим тоже в рай попасть, чего и вам советую. Еще вопрос. Вопрос появился после подготовки к празднику введения Богородицы во храм. Куда вел маленькую Марию первосвященник? В тексте Евангелия говорится, что святая святых, куда сам мог заходить только лишь раз в году. Что это за место? Да, вот Ветхий Заветный храм был устроен. Наш храм, кстати, тоже его напоминают, трехчастным. Был внешний двор, внутренний двор и святое святых, куда мог заходить только первосвященник один раз в год. Это место, вот там находился Ковчег Завета. В этом месте священник не имел права даже просто вот по желанию там появляться. У нас сейчас таким местом является алтарь, куда заходят только священные церковнослужители. А в древности алтарь, который сегодня символизирует Царство Небесное, открыто для нас, до пришествия мира Христа, это место было закрыто. Только раз в году можно было там появляться, и то там для окропления кровью жертвенных животных этого места. А вот вводит туда первосвященник Марию, понимая, что пришла та, кто сама станет вместилищем невместимого, та, через которую в мир придет Мессия и Спаситель. Тот первосвященник, в отличие от тех, которые распинали Христа, он, видимо, человек был прозорливый, чрезвычайно духовный. И вот это введение во храм Пресвятой Богородицы, почему для нас это праздник? Потому что вот пришла, родилась, а потом вошла в храм та, которая послужит Богу так, как никто другой. И вот ею стала избранная Траковица, младенец совсем еще, Дева Мария, которая позже станет этим самым местилищем, невместимым, через которую придет мир Спаситель в празднике Рождества, который мы с вами, кстати, вот ожидаем и к которому готовимся. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь сегодня. Короткое чтение, очень, кстати, известное нам, очень интересный рассказ Евангелия от Луки, это строки 17 главы Евангелия от Луки. «Входил Господь в одно селение». Встретили его там 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом повторяли, говорили: «Иисусе, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал: «Пойдите, покажите священникам». Когда они шли, то они очистились. Один же из них, видев, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, то был самарянин. Тогда Иисус сказал им: 10 ли очистилось, да где ж 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника, и сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». это чтение читается наиболее часто в церкви, потому что это Евангелие, которое выбрано церковью для чтения на благодарственном молебне. Вот мы благодарим Бога. И вот здесь рассказ о том, что Бога, да, есть те, кто его благодарят. Вот 10 человек прокаженных. Проказа – болезнь неизлечимая, неизлечимая даже до сих пор. А в древности эти люди были лишены какой бы то вообще надежды, не только на спасение. Они даже не могли и находиться с людьми. Люди гнили заживо. И люди уже тогда понимали, что эта болезнь имеет такой характер, вот болезнь разносится, и соприкасаться с этим было нельзя, им было запрещено селиться. И они ходили вообще где-то там по дорогам, весям там скитались, жили там в вертепах, не смея даже к людям приблизиться. Так и они сейчас, стоя вдали, кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Еще даже не исповедуя Богом, но тем не менее обратились к Нему за помощью, зная, что многим помогает Господь, говорит, исцеляет их. Требует пойти к священнику, потому что только священник может свидетельствовать чудо, произошедшее с ними. И когда они шли и увидели, что они очистились от проказы, они очень обрадовались. И побежали кто куда. Ну, они же были лишены многих радостей жизни. И вдруг получили возможность. А только один, причем самарянин, еще такой как бы не совсем годный человек, с точки зрения тогдашнего иудейского закона, он вернулся и пал в ноги Христу, благодаря его об этом. Господь удивляется, что ж такое-то. Ну, 10 же получились. Что ж только один-то вернулся-то? Все мы от Бога получаем благодатные дары. Всевозможнейшие. Да, саму жизнь. Солнышко встает каждый день над нами. Но далеко, даже не каждый десятый, имеет чувство благодарности к Богу. Мы чаще начинаем злиться, гневаться, что не получили чего-то. Да мы жизнь получили, только тратим ее. Совсем не на спасение своей души. Вот если бы хотя бы каждый десятый бы спохватывался и говорил бы: «Слава тебе, Господи», обращался бы к Нему в молитве, все день бы начинал с молитвы, следил бы за своим внутренним духовным состоянием, знал бы, исполнял бы хоть некоторые заповеди Божии. Если бы мы так жили, святая была бы Русь, говорят наши духовно опытные люди, но этого нет, к сожалению. Весьма малая толика людей спохватывается. Ну, чаще всего, когда гром гремит, тогда, конечно, тогда мы бежим вперед всех спасать свои души. Но почему в обыденной жизни мы так мало умеем благодарить? Умеем благодарить продавца в магазине, кондуктора в трамвае, соседа своего. Поздоровались сегодня утром, когда вот выходили из дома? Вот почему у нас исчезло вот это? Вот мы себя считаем центром Вселенной. Может, из-за этого у нас многие беды, потому что раз тебе дали, а ты не поблагодарил, в другой раз, может быть, уже и не дадут, и кто будет виноват в твоих бедах? Поэтому умейте благодарить. Благодарить людей, родных, близких, незнакомых вовсе вам. Самое главное – умейте благодарить Бога. Получая от Бога саму жизнь, не тратьте ее только лишь на грех, старайтесь и очиститься покаянием. Сейчас сегодняшнее идущее, завершающееся уже рождественский пост может помочь нам настроиться к новому бытию. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.